Давай начнем все-таки сначала. Российский квантовый центр. Что это за место такое таинственное?
Что вообще такое? Это в далекий-далекий 2012 год собрались самые лучшие умы России, которые и из бизнеса, и из науки, которые всемирно известные предприниматели, как Белоусов, как Львовский, да, то есть такие светила науки, они сказали, что давайте соберем вообще все-все-все, что есть русского, да, вот в единую такую квантовую систему, да, вот российский квантовый центр, который будет заниматься фундаментальной наукой, делать ее постепенно прикладной, да, и если будет получаться, то будут возникать какие-то коммерческие такие спин-оффы, которые будут, ну, так называемые стартапы, то есть такая западная хорошая модель науки, когда из фундаментальных каких-то исследований рождаются вещи, которые вот уже применяются для того, чтобы менять мир.
То есть когда наука может себя еще
Конечно, когда она может себя окупить, да. И вот, ну, то есть,
я так понимаю...
Совершенно уникальная организация для России. То есть других таких вещей нету.
Ну, то есть это такая вот история, когда вот, ну, скажем так, физики старой школы собрались. Причем вот наши вот физики из оптики, например, то есть, как все мы знаем, лазерные все технологии, очень многие были сделаны здесь, да. То есть вот наша вот эта оптическая школа известная, она, получается, получила вот такое продолжение еще и в квантовом мире, да?
В том числе, да.
А давай еще, как мы с тобой предварительно обсуждали, немножко объясним, вот, то есть, квантовый центр, да, все слышали, есть какие-то квантовые компьютеры, кто-то слышал, что, значит, бывает квантовое шифрование. Что еще бывает квантовое вообще?
Еще бывают квантовые алгоритмы, да, это в продолжение квантовых компьютеров, вот, и бывают квантовые сенсоры. То есть, да, вообще с чего вся история начинается, что когда-то давно придумали квантовую физику, да, и сказали, что давайте мы будем, помимо того, что писать формулы на досках, на бумажках, мы это еще будем экспериментально как-то пробовать, да, реализовывать какие-то интересные прикладные вещи. Так появились транзисторы и лазеры, то есть, да, вот в... Ну, если называть такими красивыми словами, это первая квантовая революция, когда появились приборы, которые используют такой коллективный квантовый эффект. То есть, да, коллективные квантовые системы, поток электронов, поток фотонов.
То есть возбуждение и обратная эмиссия.
Да, да, да. Вот это все первая квантовая революция, как ее сейчас называют. А потом, когда у нас увеличились наши возможности по контролю индивидуальными квантовыми системами, то есть, да, наши приборы стали более точные, они меньше подвержены шуму, мы научились ограждать системы от сторонних каких-то факторов, да, влияния там, электромагнитного излучения, теплового излучения. То есть, да, опять же, там сверхпроводящие всякие там, гриостатные вещи этому тоже способствовали. Вот, и получилось так, что наши сенсоры, которые вот, ну, могут контролировать вот эти индивидуальные квантовые системы, они стали более точные, соответственно, у них повысился там значительно уровень, да, и появились такие уже квантовые приборы измерения. То есть, да, это часы, хронометр, квантовые магнитометры, да, гравитрометры, скажем так.
Это, то есть, принципиально новые устройства, или они просто суперточные?
Они более точные. То есть, иногда они, получается, просто новая какая-то квантовая система используется, чтобы проводить измерения. Вот. А, ну, если в целом, тогда отвлечься от всего, что там лежит внутри этой такой коробочки, это просто повышение точности всех возможных измерений. Да? То есть, появились возможность контролировать, измерять, там, следить очень точно за квантовыми системами. Да, и вот такой вот, ну, наверное, естественный этап развития вообще всех технологий измерения. Что, да, сначала мерили там локтями, потом придумали рулетку.
Потом миллиметровку какую-нибудь.
Да, миллиметровку, да, потом всякие лазеры, которые смогли более точно измерять, да, и теперь вот можем еще точнее это все мерить.
Слушай, а вот то, что ты говоришь про сплав науки, технологии, даже немножко бизнеса, недавно просто видел в новостях, писали, что вот как раз ученые из квантового центра запатентовали некий новый вид квантового компьютеров или что-то такое, могу собрать в терминологии.
Да.
Может,
там...
похвастаемся?
Там патентовали, коллеги мои патентовали архитектуру квантового компьютера. А, наверное, не буду вдаваться в подробности. Вот я, если честно, там не до конца понимаю конкретно,
нет,
что же сделали.
Такими, да? научно-опытными словами, как бы.
Вот, если более детально, вот и ну, в ту же степень более научпоп, да, просто патентуются технологии изготовления квантового процессора. То есть, условно, есть много всяких основ для квантового базового процессора. То есть, если классический компьютер это всегда транзисторы, ну, сейчас уже всегда транзисторы, раньше это были вакуумные лампы, то квантовые процессоры это могут быть и фотоны, и ионы в ловушках, и атомы в ловушках, и сверхпроводящие цепи, даже дефекты в кристаллической структуре алмазов. То есть, очень такой обширный набор вообще вещей, которые можно использовать как квантовый компьютер. Вот. И наши коллеги из квантового центра запатентовали как раз вот одну из таких архитектур, да, сказали, что вот можно там придумали новый способ, как делать процессор более точным.
Понятно. А вообще вот в этих квантовых исследованиях мы... Ну, просто есть разные мнения. Кто-то говорит, что мы безнадежно отстали, потому что там IBM, Google этим занимаются уже как бы 100 лет. Кто-то говорит, что нету единственно правильного квантового компьютера, который уже кто-то изобрел, поэтому любой исследователь может опередить сейчас всех. Вот ты как-то можешь это прокомментировать?
А на самом деле, вот то, что мы отстаем, мы немножко отстаем по количеству кубит. То есть, да, у нас, если сравнивать количество кубит в процессорах, у нас там порядка 5 там, кубитов в процессоре. Я, может быть, там чуть попозже еще объясню, что же такое кубит. Да, такое странное слово. Вот, то, например, IBM недавно, там, в 21-м году, в прошлом, они выпустили компьютер на 127 кубит. В конце этого года обещают выпустить систему на 400 кубит. Но при этом у нас работают очень классные ученые, то есть мы не догоняем, именно вот, да, что наука у нас остает. У нас наука на передовом крае сейчас находится. И вот самые лучшие ученые, которые в мире есть, они в том числе и в России находятся. То есть вот западные наши коллеги к нам иногда приезжают и удивляются, какие классные штуки мы делаем.
Ну вот я как-то, будучи на экскурсии в МФТИ, как раз таки, вот забыл, к сожалению, как зовут профессора, у которого мы были в лаборатории, но раз ты вот в МФТИ, был там в подвале, вот два криостата стоят здоровых, и в одном вот как раз таки тоже ведутся работы. И как нам, мне объясняли, что число кубит, это как бы здорово, но это не важно. Важно, как ты можешь определять, ну как, по теории вероятности, где находится твой кубит, в каком состоянии.
А, примерно так. То есть, давай тогда немножко расскажем, что такое кубит.
Да, я к этому и веду.
Очень много про это сейчас рассказывали, непонятно, может быть, слушателям, что же такое кубит. В общем, нужно вернуться к классическим вычислениям, что да, у нас есть транзистор, и через него может течь ток, а может тока не течь. Соответственно, ток есть, это мы считаем единица, тока нет, считаем условный ноль. Да? То есть такая бинарная система вычислений, нолики и единицы. Если мы используем системы, которые могут, которые являются квантовыми, у них уже проявляются такие квантовые эффекты, как суперпозиция. То есть, да, когда система находится в некотором таком расплывчатом вероятностном состоянии, да, вот, и когда мы эту систему измеряем, соответственно, у нас выпадает либо нолик, либо единица. Вот, то есть кодировать информацию можно там с помощью света, например, поляризация фотона, там правая, левая, круговая, либо вертикальная, горизонтальная. Это может быть там в атоме там нулевое состояние энергии, там основное, да, либо там какое-нибудь возбужденное, тоже так нолик, единица. Вот, то есть вариантов кодирования информации может быть много, да, вопрос.
То есть сколько параметров ты можешь измерить, и чем точнее у этой системы,
да, тем лучше,
измерить.
Да. Соответственно, вот мы сейчас вот выделяем, в основном выделяют именно два состояния, это такие квантовые биты, да, либо сокращенно от quantum bit, кубит. Вот, то есть это, чтобы было такое понимание, что же такое кубит, да, и как он физически делается. Вот, а то есть вообще в целом раньше велась такая гонка, что вот мы там выпустили там 5 кубит сначала заявили, потом у нас есть 10 кубит, потом есть там 100 кубит. У компании D-Wave канадская, у них там вообще 5000 кубит, и там вообще просто начинается кромешный...
Кажется, они порвать уже все должны.
Да, начинается кромешный ад вот в плане споров, что у вас не настоящие там кубиты, все это неправда. Да, начинаются жаркие научные дискуссии о том, что же там правильно это или неправильно сравнивать по количеству кубит, поэтому ответ неправильно. Забегая сразу вперед, упрощая все споры, это не совсем корректно сравнивать по количеству кубит, потому что очень сильно влияет качество этих кубитов. Потому что если у нас есть какая-то система, которая очень легко которую легко можно разрушить, там, не знаю, просто тепловым каким-то там излучением, да, или электромагнитное излучение внезапно врывается вот в наш криостат, вот, и, соответственно, система, за которой мы должны были очень точно так следить, да, вот эти кубиты, она разрушается. Соответственно, от того, что у нас 1000 кубит или 5, от того, что оно там через доли секунды разрушится, ну, какая нам разница? А если квантовый алгоритм, то есть, да, вот квантовый алгоритм, последовательность действий над операцией над кубитами. То есть, да, что мы должны и вот эти состояния квантовой системы в какую-то сторону перевести, да, это вот просто такая последовательность действий, это квантовый алгоритм. Вот, и если наш квантовый алгоритм занимает время больше, чем время жизни вообще вот наших кубитов, что, да, они быстро разрушились, то какая разница, их 5, 25 или 1000? Угу. То есть если мы не успели реализовать, то это плохо. И есть несколько других методик, например, там квантовый объем считается, угу. там компания IBM предложила такую методику, то есть, да, учитывается и количество кубит, их время жизни и то, как мы сможем их друг с другом связать.
А вот ты сказал, время действия квантового алгоритма, это мы говорим про, там, пика наносекунды, часы, минуты.
Это порядка... Зависит от системы. То есть, опять же, это либо фотоны, либо mm-hmm. там атомы, либо сверхпроводящие цепи. Соответственно, там отличается там, на порядке величин. Но если сравнивать, там, например, самый большой, да, взять промежуток времени, это порядка миллисекунд. Микросекунд.
То есть 10 минус 6. И получается, вот, несмотря вот на все эти IBM и Google, вот все эти вот великие ученые-мужи вот не могут микросекунду продержать эту систему более-менее стабильно, не говоря уж там о минутах.
То есть, да, представляешь, насколько вот сейчас проблематична задача удержать квантовую систему в стабильном состоянии даже на протяжении микросекунд. Mm-hmm. Есть в этом ряде исключения, это кубит на основе алмазов, mm-hmm. да, вот в кристаллической решетке алмаза может быть возникать дефект, да, туда помещается какое-нибудь другое вещество, не алмаз, вот и с этим же дополнительным атомом происходят операции. Вот эта система стабильна, она может там существовать, ну, порядка нескольких часов или mm-hmm. даже больше. То есть она очень стабильная, но ее тяжело воспроизводить, то есть, не знаю, это просто магия какая-то, да, в лаборатории совершается, чтобы эту систему получить и заставить ее делать то, что тебе нужно. То есть тут уже другая проблема, что она достаточно стабильна, но тяжело поддается контролю.
Но так квантовый компьютер — это до сих пор экстремально низкие температуры,
да, все
около
верно.
Нуля Кельвина.
Да, то есть можно сказать, что квантовый компьютер — это самое холодное вообще место во Вселенной.
Ну подожди, всегда есть сердце твоей бывшей. Давайте по-честному. Хорошо, давай немножко тогда поговорим про квантовые алгоритмы. Я, насколько знаю, во-первых, их до сих пор, как придумано, разработано очень мало. Там буквально в десяток, по-моему, укладывается общее количество.
Ну, я думаю, что основных алгоритмов там порядка 10-20, и там уже начинаются вариации. То есть это то же самое, как с градиентным спуском. Mm-hmm. То есть очень известный алгоритм градиентного спуска, да, там каждый человек, кто занимается программированием, его знает достаточно хорошо, да, там в университете просят его и так, и эдак переделать, да, и дальше начинаются вариации. А как его можно сделать лучше? Начинаются дополнительные эвристики, улучшения и так далее. То есть с квантовыми алгоритмами часто очень похожая вещь. То есть есть какая-то основа, и она начинает докручиваться. Угу.
Так, а в чем причина, что их так немного? Этим просто занимается мало специалистов, их все изобрели, больше не надо банально.
На самом деле их нужно очень много, то есть точно так же, как сейчас существует просто невообразимое количество классических алгоритмов, столько же и, может быть, даже больше может существовать квантовых. Но в чем основная сложность? Это в том, что нужно совершенно вот просто перестроить свое мышление, то есть, ну, не используешь классические вот такие пошаговые какие-то процессы, что, да, шаг 1, шаг 2, шаг 3, как в классическом алгоритме, а, ну, сразу думать над тем, что ты работаешь с квантовой системой. То есть и нужно учитывать такие эффекты, как суперпозиция, квантовая запутанность. И вот, когда ты в этом можешь разобраться, да, а просто, ну, я не знаю таких людей, которые прям уверенно могут вот сесть, такие вот подумать и вот...
Слушай, так, а это задача...
Решить задачу с помощью квантового алгоритма вот просто по наитию. То есть, да, это определенная работа.
Так, а задача по созданию таких алгоритмов — это математическая задача или это надо взять математика, физика, запереть их на месяц в лаборатории, чтобы они друг другу что-то рассказывали?
А это в основном математическая задача. То есть в основе всех квантовых вычислений, как бы они страшно не звучали для вот, людей непосвященных, всегда в основе лежит простая линейная алгебра. То есть в основе всей вот этой сложной вычислительной там, машины всегда лежит линейная алгебра. То есть вот нужно просто понимать линейную алгебру, понимать еще вот само физическое, да, вот, понятие, как квантовая суперпозиция, квантовая запутанность, и тогда можно уже вот на основе таких вот концепций делать квантовые алгоритмы.
Про то, как эти алгоритмы отрабатывают. Нет, даже давай немножко про структуру алгоритмов, потому что, насколько я в это дело вникал, основная вещь, вот, которая разительно отличает, да, mm-hmm. то есть, как мы живем в мире вот современных алгоритмов, которые, как ты сказал, вот они идут по шагам, и они умеют ветвиться, да, там, например, условие mm-hmm. такое-то, делай так. Mm-hmm. Условие сякое-то, вернись в самое начало. Квантовые алгоритмы идут строго вперед. Всегда. Они не могут зациклиться, они не могут вернуться в начало, принять какое-то mm-hmm. решение, влево или вправо поворачивать. Он вот прямо.
А вот тут очень классная штука. Может быть, классная там для тех, кто занимается квантовой физикой, да, для тех, кто занимается классическим программированием. Это, наверное, такой вот шок-контент, что, да, if у квантового алгоритма не будет.
Да-да-да, куда-куда, как я все ifчики напишу.
Да, и более того, все операции, которые существуют в квантовых алгоритмах, они обратимы. То есть вообще вся вот теория квантовая, вот то, что используется в квантовых числениях, она строится на том, что эволюция квантовой системы должна быть обратимой. То есть, да, и на этом, в принципе, вот накладывается фундаментальное ограничение, что если она необратима, то это уже не квантовость.
Так,
то есть
она теряется. Можно здесь ли это вот достичь, грубо говоря, что ты ее выключил, включил, она заново загрузилась, собралась?
Там, тогда знаю, как раз вот теряется вот вся прелесть, да, вот теряется суперпозиция квантовых состояний.
Но ты же перед этим результат уже получил какой-то, который тебя устроил.
Вот если ты получаешь результат, и у тебя алгоритм, именно сам алгоритм спроектирован таким образом, что у тебя шаг один сделать квантовое состояние, что-то с ним там провести, измерить, и по результатам измерений уже запустить, например, второй квантовый алгоритм из там списка какого-нибудь. То есть шаг два, да, запустить там новый квантовый алгоритм, да, из списка по результатам твоего первого измерения. То есть если в таком варианте программировать, то да, получается там if уже здесь реализуется, но это получается смесь такая.
Ну, классический, это не, не, да, один алгоритм, это, да, их уже комбинаторика получается.
Вот, а чистый квантовый алгоритм, ну, основа, наверное, как это работает. То есть мы берем квантовую систему, да, это кубиты, их много находятся, там, допустим, возьмем n кубит, мы, получается, каждый из этих кубитов связываем друг с другом, у нас получается суперпозиция состояний. Если один кубит — это два состояния, 0 к 1, да, то есть даже если суперпозиция, все равно 0 к 1. Мы возьмем два кубита, у нас получается 2 в степени 2 состояния. Если мы берем 10 кубит, у нас получается 2 в степени 10, да, то есть возможное количество состояний нашей системы, оно экспоненциально возрастает. Соответственно, прибавление дополнительного кубита существенно увеличивает наши вычислительные возможности. Вот, и то есть основа, наверное, так, ну, в general, как вообще это, если так считать, строятся алгоритмы, что нам нужно взять суперпозицию всех возможных состояний, условно мы прогоняем их через определенную последовательность там физических там, да, каких-то процессов, и на выходе получаем какое-то новое квантовое состояние, которое мы уже там измеряем. Да, то есть, и когда мы измеряем, у нас опять получается какая-то бинарная строка. Вот. Но за счет того, что мы берем суперпозицию всех возможных входов в алгоритм, это можно, например, сравнить, что мы рассматриваем параллельно. То есть мы как бы естественно параллельно весь процесс вычислений, да, он уже зашит вообще в основу там всех всей этой парадигмы, и мы просто в конце считываем результат. Но сама сложность, то есть, да, звучит легко, что мы параллельно запустили процесс, получили один ответ. Да, сама фишка, что если мы параллельно все процессы запустим, мы, получается, получим все возможные варианты там с примерно одинаковой вероятностью. И смысл вообще всего программирования квантовых компьютеров в том, чтобы повысить вероятность измерения правильного ответа и понизить вероятность получить неправильный ответ.
А давайте теперь на эту проблему посмотрим с точки зрения вот некоего абстрактного Васи-программиста, который, я не знаю, фронтендом сейчас занимается, нас послушал, такой, блин, круто, наука, физика, хочу, могу. Что ему надо будет изучить, вообще сможет ли он, или ему придется, там, не знаю, весь институтский курс физики и математики заново?
На самом деле есть большое количество книг по квантовым вычислениям. Они, ну, каждый из них примерно там вот такой толщины, да.
Ну, там обычно к этой книге еще такая книга требований еще.
Ну, обычно это теория вероятности, да, что нужно изучить заранее линейная алгебра. Может быть, там первый там какой-нибудь семестровый курс квантовой физики. Да, то есть, условно, с тремя такими основными навыками, да, можно уже идти понимать квантовые алгоритмы.
То есть, а вот этот переход, что раньше у тебя была куча ифов, теперь тебе надо вот отказаться от этого, он, как ты думаешь, проходит легко?
Я думаю, что это у человека зависит, от каждого, у каждого человека по-разному, да. Кому-то сложно перестроиться, кому-то, может быть, это проще и понятней, что да, вот, ну, подумаешь, работаем в суперпозиции, что-то такого.
Слушай, а уже есть какие-то практически полезные итоги вот и вот того, что созданы эти квантовые алгоритмы?
Безусловно, да, в этом как раз и есть весь кайф, да, что несмотря на то, что самый классный квантовый компьютер может решать достаточно простые простые задачи, да, например, разложить 21 на простые сомножители, это 3 и 7. То есть, да, вот есть квантовый алгоритм, который умеет факторизовать числа. Угу. То есть, да, это считается нерешаемая задача в классическом программировании, очень сложная. Пока не доказано, что нет классического алгоритма, угу. То есть, да, всегда есть такая вероятность, что кто-то его придумает, но пока его классического варианта нет, а в квантовый алгоритм придумали в 96-м году, по-моему, и он просто произвел фурор, потому что все системы шифрования, как раз вот про квантовое шифрование, они основаны на том, что мы можем легко два числа перемножить, но найти произведение, точнее, наоборот, разложить обратно, да, это очень сложная операция. Да. И то есть она, ну, фактически решается перебором.
Но это, смотри, это все-таки такое применение, ну, вот касательно шифрования сейчас мы его тоже затронем, да, это такое применение, оно все-таки около вот такое все еще математическое, научное, да, а если мы берем обычных людей, вот как, например, наша с тобой жизнь может от этого улучшиться, измениться?
А вот то, что рассказываю как раз вот про такие вещи, что квантовые алгоритмы могут ускорять решение некоторых задач, вот, появляются, соответственно, некоторые такие классы задач, да, вот постепенно вот мы в том числе этим занимаемся, и в целом вот ученые по всему миру, они ищут такие задачи, которые можно эффективно решать с помощью квантовых вычислений. Есть, например, задачи комбинаторной оптимизации, и их можно решать быстрее с помощью применения квантовых устройств. Mm-hmm. Причем не обязательно даже создавать квантовый компьютер такой вот универсальный, да, когда он может во все стороны крутить вот наш кубит, можно там его применять гораздо проще. Вот то, что делает как раз компания D-Wave, есть там компания Kilimanjaro в Испании, если не ошибаюсь, они делают довольно простые там с точки зрения там реализации, да, квантовых компьютеров.
Простые.
Да-да-да. По сравнению со всем остальным, что происходит, они намного проще. Вот, но они умеют классно решать одну единственную задачу. Это задача комбинаторной оптимизации. То есть, ну, в комбинаторной оптимизации очень много всяких задачек, есть там одна специфичная из квантовой физики возникает, и, соответственно, мы просто берем квантовую систему и ее управляем специальным образом, то есть электромагнитными полями, да, мы на нее воздействуем, а электромагнитные поля задаются параметрически, исходя из того, какую задачу мы решаем. То есть мы взяли нашу задачку, отобразили ее условия на эволюцию квантовой системы, запустили квантовую систему, она эволюционирует буквально там за 10 микросекунд, вот, и просто смотрим, к чему она в итоге пришла. И это такой вот концепт адиабатических квантовых вычислений, то есть, да, мы посчитали там, посмотрели эволюцию задачи, да, постепенно там усложнили ее, посмотрели, к чему вообще вывелась эволюция квантовой системы, да, и научились быстро решать задачу.
Так, а правильно ли я понимаю, что поскольку, давай даже не так, с другой стороны, сейчас ты меня поправишь, если я все скажу неправильно, то есть квантовый компьютер это просто некая, значит, физическая система, на которую мы подаем воздействие, ну, как, не знаю, как лампочку включаем, грубо говоря, да, то есть мы подали воздействие, померили результаты от этого воздействия. Правильно я понимаю, что вне зависимости от сложности алгоритма, вот скорость применения вот этого воздействия, она будет всегда одинаковая?
Это зависит как раз от архитектуры компьютера и от того, какую вообще физическую модель мы берем. Mm-hmm. Если это адиабатические квантовые вычисления, то есть, да, когда у нас достаточно простая модель, она примерно там занимает одинаковое время. То есть, независимо от того, какая у нас там сложная задача, она примерно одинаковое время и будет занимать. То есть, да, мы можем покрутить там параметры, что, да, более, например, плавно увеличивать там, либо наименее плавно менять процессы. Вот. То есть, это такой вот параметрический, может быть, процесс. Ага. А если мы говорим про универсальные квантовые вычисления, то там мы уже последовательно работаем там с каждым... То есть, если там, например, загуглить квантовый алгоритм или квантовая цепочка, да, получится такая схема с квадратиками. Угу. Вот там будут кубиты точечки, и вот последовательно квадратики такие применяются к кубитам. Вот. И это как раз вот и такой вот параметрический последовательный процесс применения квантовых операций. Вот он будет уже зависеть от того, сколько операций мы применяем квантовой системе. То есть он будет влиять. Чем больше наш квантовый алгоритм, тем, соответственно, дольше работает вообще вся программа.
Понятно. И давай теперь тогда немножко еще про квантовое шифрование поговорим, которое мы уже затрагивали, потому что, как все мы знаем, все прогрессивные безопасники жутко напуганы, значит, квантовыми компьютерами, потому что все современное шифрование, оно как раз-таки основано на том, что надо произвести вот обратный разбор числа, и современная техника, как это, в конечное время это не может сделать, а квантовый компьютер, как говорят, делает это вот так. То есть ты в него загрузил, он тебе сразу выдал ответ.
Примерно так, да.
То есть эта часть, это правда, да?
Это правда. Как раз вот алгоритм квантовый, который делает факторизацию чисел, он пока слабенький, да, но вот как раз вот всех пугают, что вот сейчас появится квантовый компьютер, он все сразу взломает. Вот.
А слабенький, извините, я перебью, в смысле, сам алгоритм не может большие числа пока перемалывать, или техника?
Сама техника. Ага. То есть алгоритм, он работает очень прекрасно.
На любом числе.
Да, на любом числе, он не зависит от того, там, загрузим мы там 100-значное число, 1000-значное, либо там 10-значное. То есть важно количество кубитов, да, и ну, сама там, жизнеспособность компьютера. Вот. И что получается, что вот когда вот я рассказывал как раз про метрологию квантовую, да, что мы научились точно позиционировать там, да, и управлять квантовыми системами, подумали, что а давайте мы будем те же самые системы использовать либо как аналоговые вычисления, да, что мы там проэволюционировали, там, провели действие с системой, да, получили какой-то ответ на нашу задачу. А потом вот как раз придумали такой алгоритм факторизации чисел, да, и сказали, что вот, все, квантовый компьютер появится, все просто алгоритмы шифрования полетят, вот интернет закончится на этом. Вот, и начали думать, а как же можно защититься вообще от этого всего дела, и появилось два направления, это квантовая криптография и постквантовая криптография. Вот, и у нас наши коллеги вот, в квантовом центре как раз с этими направлениями тоже занимаются. Вот, то есть, что такое квантовая криптография? Условно, когда используется квантовая физика, да, именно фотоны, для того, чтобы передавать ключ шифрования. То есть, самый, наверное, защищенный алгоритм шифрования — это одноразовый блокнот. Когда мы сообщение расписываем в строчку там, бинарную, генерим случайную последовательность такой же длины, как наше сообщение, ключ, да, применяем операцию XOR с каждым битом, да, и получаем какой-то вот результат вычисления, это XOR-операция. И потом, если мы эту XOR-операцию, вот результат, передадим кому-то, другому человеку, у которого есть точно такой же ключ, который у нас, и он этот ключ применит, он получит исходное сообщение. Да. Вот, но при этом взломать эту систему практически невозможно.
Но, как я понимаю, там все лежит на том, что на эффекте неизменяемости фотона, в том смысле, что вот мы его выпустили с определенными параметрами, там, например, поляризации, да, и если с ним кто-то что-то по пути сделает, даже попытается изменить, то на приемнике уже придет другой фотон.
Да,
ну, или с другими параметрами.
Да, все верно, все верно. То есть, и что получается, что вот берут вот этот алгоритм шифрования как одноразовый блокнот, да, но нужно как-то же передать ключ, мы не будем его же генерить, ну, условно, там, я себе сгенерил на своем компьютере, загрузил на флешку, принес к тебе, сказал...
Я тебе фотонов принес.
Да, я тебе принес ключ, вот это, храни у себя. Раньше так и делали. То есть в военных там, целях это всегда используют, да, что там загенерили ключ, условно, там, в чемоданчике его вынесли, там, в банковской сфере тоже такое практиковалось. Да, вот. Да, да. А сейчас просто эти же самые алгоритмы можно применять, условно, по оптоволокну. То есть берется генератор одиночных фотонов, он генерирует одиночные фотоны и задает им такую произвольную поляризацию, либо вертикальную, либо горизонтальную. Отправляет их по оптоволокну, с другой стороны другой человек начинает их смотреть. Что же там пришло? Да, правая поляризация, левая поляризация, то есть он пытается это все угадать. А в конце концов, когда они начинают уже общаться по классическому каналу информации, они сверяют, у них правильные ключи, одинаковые, не одинаковые. Когда они вот сгенерировали одинаковый ключ, проверили там это, убедились, что одинаковые, все, этот ключ используется для шифрования.
То есть... Подытожим. У нас остается наш классический провод, по которому, ну, или оптика, по которому мы передаем информацию. Рядом с ней мы кладем второй оптический кабель, по которому уже передаем фотоны, которые фактически несут в себе ключ шифрования.
Да.
То есть в один канал их не положить.
Пока не получается. То есть вот экспериментально, ну, наверное, в будущем когда-нибудь сможем, да, уже вопрос детекции, сможем ли мы детектировать фотоны, которые передают ключ, и отделить их от тех сигналов, которые несут само сообщение. Вот, сейчас оптоволокно используется исключительно для одной цели. То есть, либо мы передаем информацию, да, как вот моделируем в сигнале, либо мы моделируем там ключ.
Понятно. Так, и по слухам в интернетах, это уже история вышла из лаборатории, проходит тестовую обкатку там на реальных каких-то объектах, типа, не знаю, банков, военщины,
да, еще да, что-то. Да. Мы как раз, вот у нас у российского квантового центра появился уже несколько лет назад отдельный стартап, называется Curate, и ребята предлагают как раз вот такие системы шифрования, то есть, да, можно прийти либо заказать для банка, например, да, вот купить условно установку, либо там для института, просто как экспериментальная такая вещь, поиграться, посмотреть, как она работает, поизучать.
Ну, то есть, это уже полноценное коммерческое решение.
Это уже полноценное коммерческое решение.
А, не буду спрашивать точные цифры, но это реально можно купить, поиграться, или это надо самолет сначала продать свой?
Ну, я думаю, почкой можно обойтись.
кнопочкой можно обойтись, да, то есть, ну, или где-то пару айфонов.
Понятно. И раз мы затронули мифы из интернета, популярная такая штука, например, квантовая телепортация, да, звучит довольно логично, что вот у нас есть два фотона, вот, нет, даже примерно носка. Самый классный пример всегда, я считаю, на носках, что когда ты надеваешь правый носок, второй автоматически всегда становится левым. Вот. И, то есть, как говорят, что вот есть вот два фотона, которые вот между собой связаны, на каком бы расстоянии они ни находились. Если мы научимся вот повторять это состояние, хоп, мы изобрели, значит, телепортацию. Что говорит наука по этому поводу?
Вот как раз то, что ты описываешь, это вот как раз и в сторону научных объяснений. Просто мне кажется, что, да, такое повседневное понятие, да, там, восприятие телепортации, что у нас есть объект здесь, мы вот что-то там поколдовали, и он там оказался на другом конце галактики. Да, как это в научно-фантастических фильмах показывают. На самом деле квантовая телепортация работает с информацией. Да, и идет перенос квантового состояния с одного объекта на другое. И как это реализуется? То есть берется два объекта квантовых, они друг с другом запутываются и разносятся по разным частям галактики, скажем так. Вот. И если мы захотим другое какое-нибудь, вот в тех же там самых лабораториях появится третий объект, и мы не знаем там, как передать его квантовое состояние. Опять же, если мы его измерим в лаборатории там, вот, с этой стороны галактики, то квантовое состояние разрушится. То есть, да, система схлопывается, у нас остается только вот классическая информация. То есть мы одно знаем про него. Вот. И что делается? То есть дальше вот этот объект, который мы хотим перенести, передать квантовое состояние в другую часть галактики, мы его начинаем запутывать с системой вот здесь, которая у нас была, да, и дальше начинаем их измерять, и по результатам измерений мы передаем уже по классическому каналу связи, то есть, да, нам не нужно нести этот квантовый объект на другую часть галактики, мы просто посылаем результат измерения, там, 0 к 1, и по вот этому результату измерения мы проводим дополнительную операцию в другой лаборатории, и тот вот объект, который мы изначально унесли, да, с собой, он стал вот тем объектом, который мы хотели передать.
А, то есть это научно уже проверено, доказано, и это работает?
И это работает, да.
А это работает только именно вот для единичных каких-то малых объектов, или можно вот некую квантовую систему взять и вот так вот перенести все ее параметры?
Насколько я знаю, это вот, ну, то, что последнее слышал, да, это пока вот работает с единичными квантовыми системами. То есть достаточно сложно удерживать, да, опять же, вопрос, что у нас сложно изолировать вообще квантовый объект от влияния окружающего мира. Ну, да. То есть поэтому пока вот вроде бы работает только с единичными
просто объектами. Просто звучит так красиво, что мы берем когерентный пучок фотонов, да, вот тут лазер, вот он влетает в эту систему, а вылетает с другой стороны дома, как в портале. Слушай, сколько? Вот у нас 2 минуты осталось как раз. Может быть, ты еще расскажешь вот тоже что-то на уровне вот баек, приписываемых квантовому миру, с которой ты регулярно слышишь и делаешь вот ё-моё.
Вот то, что часто приходится слышать, это то, что квантовый компьютер — это вот какая-то фигня, не работает, вот, короче, деньги пилите. На самом деле, вот недавно к нам подошел человек, мы были на выставке, и к нам подошел человек и сказал, а квантовый компьютер реально существует? Мы говорим, ну да, вот установка, там вот там, у нас, лично у нас там 5 кубит есть, там у коллег там на Западе там больше 100. Он такой, елки-палки, я 25 лет назад защищал диссертацию на тему квантовых вычислений, и я ушел вообще из науки, потому что я думал, что этого никогда не будет. То есть, да, вот как вообще прогресс сейчас работает, что да, квантовые вычисления уже есть, и несмотря на то, что эти квантовые компьютеры сами как по себе, как железяка, достаточно маломощные, квантовые вычисления уже приносят пользу. То есть алгоритмы, основанные на принципах вот квантовой механики, да, или вдохновленные квантовыми вычислениями, уже позволяют сократить издержки там, в банковской сфере, в логистике. То есть, компании,
то есть это уже реально работает?
Да, уже реально работает. То есть компании там буквально на несколько процентов сокращают свои там расходы операционные. То есть ну уже несколько миллиардов можно спасти.
Вот да, да, если у тебя обороты миллиарды долларов, тебе 2%
это значительные деньги. Это прям дофига. И вот ну кажется, что да, какие-то странные вещи, вот мы в том числе этим и занимаемся. То есть мы разрабатываем такие алгоритмы, которые могут этим заниматься.
Ну, ты знаешь, на мой взгляд, это проблема вообще всей фундаментальной науки, особенно у теоретической физики, что сначала ей занимаются только люди, увлеченные этой проблемой, и пока не видно никакого практического применения, вот по ней защищают диссертации и уходят, я не знаю, там, в продажу или куда ушел тот человек. Да, но как только появляется какое-то практическое применение, все сразу, блин, круто.
Да?
Давайте пилить.
Конечно, это очень важно, ну, как бы донести, да, что это на самом деле работает, да, вот как бы я бы хотел донести до слушателей, что давайте вместе искать какие-то приложения в индустрии, да, которые помогут там применить квантовые вычисления и вот, ну, помочь там решать какие-то индустриальные задачи уже сейчас.